Свет сильнее тьмы. Кассета шестая. И укажите, на какое свидание, на сутки или общее на 2 часа. Тамара дала нам лист бумаги, и мы написали заявление на общее свидание на 2 часа с нашим братом Шутовым Михаилом и написали свои фамилии. Получилось нас 4 человека и все с разными фамилиями. Мы помолились нашему Иисусу Христу и сказали: «Господи, вот ты видишь это заявление. Мы пожелали иметь встречу, а ты управь сердцем начальника». Мы все рассказали Иисусу. Так как я знал лагерный порядок, то пошел в контору к начальнику, а братьев просил, чтобы они молились Богу. Когда я пошел на территорию к трехэтажному зданию, мне навстречу попалась женщина, которую я спросил, где кабинет начальника. Она сказала: на 2-м этаже направо. Я поднялся на 2-й этаж, зашел в коридор и стал разглядывать, где кабинет направо. И вдруг открылась дверь, вышла женщина и спросила меня: «Вы что, на заседание?» Я ответил: «Нет, я на свиданку», и показал заявление. Но она мне сказала: «У начальника сейчас будет заседание, вам придется подождать до завтра». Но я убедительно стал просить мне помочь, так как я не местный, а приехал только на выходные дни, и сказал: «Пожалуйста, помогите мне иметь свиданку». Эта женщина взяла заявление и зашла к начальнику. Я только сказал: «Господи, благослови их всех, кто там находится». Минут через 5 эта женщина вышла с нашим заявлением и сказала: «Мужчина, здесь в вашем заявлении 4 фамилии, все разные. Кто из вас родственник?» Начальник ничего не понял. Я сказал: «О, простите, я не указал, что у нас отцы были разные, а мама одна». Она улыбнулась и сказала: «А я не могла догадаться, сразу сказать начальнику», и пошла назад в кабинет. Минуты через 2 вышла, подала заявление и сказала: «Счастливой вам побыть». Я ответил: «Спасибо вам», и пошел на проходную, где меня ожидали братья. Когда пришел, показал заявление, братья были рады и благодарили Бога. Потом позвонили на проходной. Вышла Тамара, и я предъявил заявление, подписанное начальником. Когда она прочитала, покачала головой и впустила нас, сказав, чтобы мы предъявили паспорта и положили на тумбочку. Братья так и сделали. «А у меня-то паспорта не было». Я сказал: «Господи, будь ты у меня за меня и закрой разум на это». Тамара взяла паспорта, положила их в тумбочку, открыла дверь и пропустила нас. Когда мы вошли в эту комнату свиданий, она была разделена пополам. Посередине стоял стол, а от стола и до потолка было установлено пластиковое стекло. Разговор только через стол, ничего не передашь. По радио вызвали Мишу явиться на свиданку, хотя он уже и знал, что я приехал, так как я передал через бесконвойного. И он явился на свиданку. Мы сидели на скамейке и смотрели, как зашел Миша. Он был растерян и не знал, что говорить. У двери сидела Тамара и наблюдала. Но я заговорил первый: «Что ты, такой растерянный, брат? Мы вот решили тебя посетить, а ты и не радуешься своим братьям. Видишь, мы какие? Ты должен быть похож на нас». И Миша заулыбался, сел на скамейку напротив нас, поздоровался и сказал: «Молодцы, что приехали». «Это чудо, которым я опишу в письме. А сейчас, как, Поля, ты живешь?» Сказал: «Лучше Иисуса Христа, ибо ему негде было голову преклонить, а я сплю на мягких подушках. А ты, братик, наверное, на ватной подушке спишь. Но терпи, ибо Господь тоже терпел, и незаслуженно, а ты, наверное, заслуженно терпишь. Сколько уже лет?» Миша сказал: 7 лет и еще 1 год. Ну вот 1 год это несем, и на этом, наверное, хватит. Надо обратиться искренне к Богу. Он всем управит». Братья поддакивали, а Тамара стала говорить: «Что вы за люди? Я вас не пойму. Кто вы такие? И что за разговор у вас непонятный?» Братья стали объяснять, кто мы такие. Они сказали, что мы верим в Иисуса Христа. Она говорит: «А кто он?» Братья стали ей объяснять, кто такой Иисус Христос. А я в это время разговаривал с Мишей. Он мне немного намекнул о событиях, которые должны произойти в зоне. Он сказал: «Наверное, Коля, все остановится, потому что Виктор, мой друг, сказал, если Миша придет святой и дадут свиданку тебе, значит, есть Бог, о котором ты мне говорил, что святой верит в Бога, и нам делать это дело никогда. Мы будем молиться Богу, как ты рассказывал, стал молиться святой». И так свиданка закончилась. Я стал просить Тамару, чтобы она разрешила передать передачку. хотя это было нельзя, но Господь расположил ее сердце, и она стала проверять, кое-что вернула назад. Когда мы простились с Мишей Шутовым, стали выходить. Тамара открыла ящик в тумбочке, где лежали паспорта, и начала читать по фамилиям, и увидела, что только два паспорта, а третьего нету. Лицо у нее стало растеряно. Она не знала, что делать. Я стоял, смотрел на нее, но мне стало ее жалко, и я сказал: «Что вы так переживаете за это? Я же не давал вам паспорт». Она смутилась и сказала: «А как же я вас пропустила?» Я ответил: «Тамара, меня пропустил Иисус Христос, но не вы. Вы только указали, куда зайти, и мы зашли». Но когда выходили, Тамара взяла остальные продукты, которые не хотела брать для передачи, и мы увидели Мишу. Это все было на моих глазах. Я был очень рад и благодарил Бога, какой он чудный. Мы шли на остановку и радовались по дороге, что Бог так все устроил. Когда подошли к остановке и стали разговаривать, тут подошла Тамара, и мы стали разговаривать с ней. Она расспрашивала нас, хотела, видно, в чем-то испытать, кто мы такие. Но мы скрывать не стали, объяснили, как оно есть. Она сильно этому удивилась и потом сказала: «Мне моя мама говорила, что ее двоюродная сестра богомолка. Она ею стала под старости лет. Я спросила, где она живет. Да где-то в Караганде. А как ее звать и как ее фамилия?» Она сказала: «Фамилия Волкова, а звать точно не знаю, или Мария, или Маша». Но братья ничего не поняли, а я сразу догадался, что это моя теща, Волкова Мария. Мы сели в автобус, и Тамара доехала с нами до Шахтинска. Мы простились и пообещали еще приехать, но мы были очень благодарны нашему Отцу Небесному. Он нас укрепил в вере, это ему все возможно. Один брат сказал: «Да, Богу все возможно». Он послал ангела к Петру и вывел его из темницы. С Петра спали цепи и открылись двери темницы. А ангел знал состав человека и его помышления, а помышления плохие. Зло, которое вошло в человека, но Бог наблюдает за всем и выводит человека к свету вечной жизни. Не только Петра, но и Павел описывает Божью любовь к человеку. Беседа была короткая, потому что ехать надо было всего один час, и мы приехали в Караганду. Зашли к Виктору, нас уже ждали братья и стали расспрашивать, как мы съездили. Я старался молчать, а братья рассказывали, как они говорили, как чудно Бог все делал. И сами укрепились в вере, и других укрепляли живой истиной. Это было не с одним человеком, а люди, которые свидетельствовали и в собраниях детей Божьих, как Господь помогает и выводит из тьмы в чудный свой свет. Я остался на воскресенье, на собрании мне пришлось говорить о чудных делах Божьих. Только нужно правильно ходить перед Богом, который показал пример не только ученикам, но и тысячам, которых он кормил в пустыне. Сын Божий, он есть путь и жизнь, и всякий верующий в Сына будет иметь жизнь вечную. В этот же день я уехал домой. Тамара была рада, что я побывал на свидании. Я засвидетельствовал, как Бог нам помог, и рассказал за паспорта. Потом эта Тамара еще оказалась и нашей родственницей. Мама, когда ездила в Караганду, была у двоюродной сестры и видела эту Тамару, которая работала в сангородке. И она обещала помогать, когда кто будет приезжать к Мише Шутову. И братья потом еще ездили к нему два раза и передали Евангелие, а также передачи возили. Витя Гусков, Мишин друг, освободился через 3 месяца. Он отсидел 10 лет. У него была мама, сестра и неродной отец. Жил он на станции Агадыр. 3 часа езды от Целинограда. Миша дал ему адрес Толи Журавлева, который приезжал ко мне в Аркалык. И Виктор рассказывал, как он поехал до Толика. Он говорил: «Я выпил водки 2 стакана. Взял на всякий случай нож». А то, он говорил, всякие есть верующие. Но когда приехал по этому адресу и поднялся на 4-й этаж, позвонил, дверь открылась, и перед ним стоял мужчина и сказал: «Милости просим, заходите». Витя сказал, я был удивлен. Меня окружили дети, они были как ангелы. Но Толя спросил: «Откуда ты, человек?» Я сказал: «От Миши Шутова, я его друг, и он мне дал ваш адрес». «Ну и Толя». Он тогда пошел, налил в тазик воды, посадил меня и сказал: «Я тебе помою ноги». Я не знал, что делать. Он помог мне снять носки и стал мне мыть ноги. У меня было такое состояние, я не знал, что делать. И тогда Толя помыл ноги, отер полотенцем, отодвинул тазик, поднялся на ноги, и я тоже поднялся. И Толя произнес такие слова: «Тебя любит мой Господь, Виктор». Толина жена и дети стояли и смотрели на все, что делал хозяин. Потом все встали на колени и стали молиться, и дети. Они все молились тоже Богу. Толя помолился отдельно и сказал: «Благодарю тебя, мой Спаситель, что ты послал в наш дом твое дитя. Ты пошли нам беседу, рассуждать о тебе». Когда так беседовали, пришел Эрих, брат-пресвитер, и беседа была допоздна. И Витя рассказал: «Я остался ночевать у Толика, а на следующий день была пятница. Этот день я пробыл среди братьев, а вечером было собрание. И когда стали молиться Богу, — рассказывал Витя Гусков, — со мной что-то произошло. Я не понимал сам себя. Какая-то необыкновенная радость на сердце. Я смотрю, все молятся с закрытыми глазами и говорят, мне ничего не понятное. Я сказал: «Господи, что такое? Почему я никогда такого не видел и не слышал?» Но братья стали молиться за меня и просить Бога, чтобы он меня благословил. Но это благословение пришло сразу, и сила надо мной взяла верх. Я поднял кверху руки, и что я говорил, я не помню. Только чувствовал радость и непонятные для меня слова, и это продолжалось долго. Народ тоже радовался, и все благодарили Бога за его милость. Это было усыновлением. «Витя, ты теперь сын Божий». Но Витя продолжал рассказывать, как он поехал домой, взял маму и сестренку и на следующий день привез к Толику Журавлеву и сказал: «Толя, вот моя мама и сестра. Пусть они у вас побудут до собрания, а я уеду домой и приеду, когда Бог их благословит, как и меня, в начале, и я буду очень благодарен Богу и вам». Помолились. Мама и сестра его тоже молились. И Витя сказал: «Я уехал домой». Но утром мне позвали к соседям. У них был телефон. Звонил Толя. Он меня обрадовал. Сказал, что вечером приехал брат Эрих и еще два брата. Беседовали с мамой и сестрой. И когда стали молиться, Господь благословил сестру. И она тоже, как и ты, крещена Духом Святым. А с мамой беседовали братья и договорились еще вечером помолиться. И Витя сказал: «Я тоже буду молиться за маму». Но Витину маму Господь коснулся только в воскресенье, и она радовалась даже больше, чем Виктор и ее дочь. Для меня тоже было радостно слышать такое. Господь любит таких и таким открывает путь к вечной жизни. Я еще вернусь к брату Вите. А сейчас я желаю описать один момент, который для меня очень важный. Да он, наверное, тронет и читателей. Какой у нас Бог. Жена уехала в Караганду, а я также работал, но не на цемзаводе, а был переведен на автобус ПАЗик. Возил продукты в детский сад и в столовую, где я работал. А остальное время работал на тягаче КРАС, перетягивал башенные краны. И вот так, когда не было дома Тамары, я приехал с работы домой и в огороде наводил порядок, и вдруг кто-то постучал в калитку. Я подошел, открыл калитку. Там стоял человек лет 30. Вид был очень интеллигентный. Он произнес слова: «Мир, брат, тебе!» Я ответил: «С миром принимаю. Откуда ты, путник, пришел?» Он мне сказал: «Издалека». «А как ты узнал, что я здесь живу?» Он ответил: «Я зашел к Андрею и спросил его, где здесь дети Божьи. И он мне показал твой дом». Я сразу догадался, кто его направил, и узнал, как его звать. Он сказал: «Виктор». Я ему сказал свое имя и пригласил в хату. Когда мы вошли, нас встретила мама, и я ей сказал: «Мама, принимай странников». Она сказала: «С удовольствием», и стала готовить на стол. Когда все было поставлено, я предложил помолиться. И вот мы на коленях благодарили нашего Спасителя Иисуса Христа. Когда закончили молитву, сели за стол, прося благословения у Бога. Пока кушали, я поинтересовался, в каких городах он бывал. И Виктор сказал: «В основном Дальний Восток обходил, и сейчас приехал с Красноярска». Я спросил: «Как бодрствует народ Божий?» Он сказал: «Слабо. Вера у народа, только говорят, а ничего не получают». Но Виктор мне сказал: «Знаешь, брат, у меня на вокзале чемодан и сумка в камере хранения. Можно я у вас поживу дня 2-3? Я уплачу за это». Но мама сказала: «Нам ничего не надо, за все будет платить Бог». Он сказал: «Правильно». Но я составил ему компанию, поехал на маршрутном автобусе до вокзала. Когда проехали, Виктор подал жетон в окошко камеры хранения, и ему подали чемодан и сумку, в которой я увидел саперную лопату с маленькой ручкой и как бы в шутку сказал: «А, ты сапер?» Он говорит: «Нет, Николай, я вожу с собой, может, кому чем помочь надо. У меня в сумке разный инструмент, я делаю столярной работой». И мы обратно на автобусе поехали домой. Время уже было к ночи. Я разобрал постель, где мы отдыхали, и попросил маму налить в тазик воды и дать полотенце. Так было приготовлено. Мы обратно совершили молитву нашему Богу, поблагодарили Его за прошедший день и просили благословения на ночь. После молитвы я взял тазик с водой, полотенце и омыл ноги Виктору. Он был тронут духом. После этого мы легли спать. Утром я уехал на работу, а мама попросила, чтобы она покормила гостя и пообещал приехать на обед, что и сделал. А вечером, как всегда, в среду у нас было собрание. Когда пришел брат Миша, я представил брата Виктора и стали сходиться на служение. Попросили благословения у нашего Господа, спели псалом. Потом брат Миша предложил Виктору сказать слово, но он не захотел, сказав: «Я послушаю». И пришлось мне прочитать второе послание Петра с первой главы. Когда прочитал всю главу, возвратился с 5 по 8 стихи. «Если в нас есть это и умножается, то любой человек, мужчина или женщина, не останутся без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа». И когда положил эту мысль, сказал несколько слов. «А если у нас нет всего, мы слепы и закрыли свои глаза, ну и наш разум. Забываем, что есть худо, что добро. И нам, братья и сестры, нужно различать и прилепляться к добру, и Господь нас будет благословлять». И предложил помолиться нашему Богу. Стали на колени, славили Иисуса Христа. Было присутствие Духа Святого, народ славил Бога. Потом пели псалмы, дети рассказывали стихи. Потом брат Миша стал читать псалом первый. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых». И когда он прочитал весь псалом, стал говорить: «Если человек Божий пребывает в Божьих наставлениях, помышляет о законе Божьем, его Господь будет благословлять, и этот человек во всем будет иметь успех». Брат Миша был примером для меня, я думаю, и для других. Он никогда не повышал голоса, и я не видел, чтобы он огорчался. Он был кроткий и смиренный. Он это взял от Иисуса Христа, и я видел, что он находил покой душе своей. Он умел прощать и любить даже врагов. После его проповеди склонились в смирении на колени, и Дух Святой почивал на всех. После служения все в радости поприветствовали друг друга и с миром стали расходиться по домам. Миша старался говорить с Виктором, но он почему-то уклонялся от разговоров. Когда все разошлись, я стал беседовать с Виктором и спросил: «Как тебе понравилось наше собрание?» Он ответил: «Хорошо», и рассказал, как он тоже был на таких собраниях, и мне говорит: «Только не нравится, что вы или другие проповедуете друг другу по домам, а почему бы не проповедовать людям, которые не слышали Слово Божие?» Я ему сказал: «Ну как проповедовать, если ты или я не посланы? А своими словами без Бога ни ты, ни я, как что мы скажем и что мы можем сделать? Это же сказал сам Господь». Мама приготовила чай. Мы попили чай, помолились и легли отдыхать. Утром, когда я встал на работу, Виктор тоже встал и сказал, что пойдет насчет квартиры. Но когда я приехал домой, его еще не было. Мама позаботилась о столе, все приготовила, но я стал ожидать Виктора, а его все не было. Не было его до 20:00 вечера. Потом он пришел, я уже покушал, а когда стал предлагать гостю, он отказался. Мы помолились, я был уставшим после работы и решил отдыхать. Виктор изъявил желание погулять на улице, и так прошла пятница. Собрание было у брата Миши. Мама уже была собрана идти на собрание и пошла пешком, как всегда, а я ожидал Виктора, но его почему-то не было. И так я тоже ушел на собрание. Собрание прошло хорошо. Молились за нужды, и я молился за нашего посетителя, но мне стало казаться каким-то подозрительным его поведение. Я не стану все описывать, а опишу самое главное, как Бог испытывает нас через таких людей. Когда приехала Тамара, я был на работе. Она встретилась с Виктором и стала его расспрашивать более подробно, но заметила, что что-то не в порядке, и решила дождаться меня. Когда я приехал с работы, то для меня было радостно, что приехала жена Ирина. Но разговор пока не начинался, а начался, когда мы легли спать. Он был шепотом. Она мне сказала: «Зачем ты приютил его сюда? Ты же знаешь, кто он такой. Нам нужно быть рассудительными. Ты, Коля, постарайся ему сказать, что у нас семья и негде нам спать. Мама спит на кухне. А ты его положил на нашу постель, а сам спишь на диване. Ты работаешь, а он, видишь, какой выхоженный. И мне в доме такого не надо». Но я сказал: «Тамара, я поступил по слову Господнему и не могу его выгнать. А если нас Господь этим испытывает, как тогда? Может, мы помолимся Богу, чтобы он все делал, чтобы он все делал, а не мы? Ты постарайся быть с ним ласковой». Она сказала: «Ага, как с тобой?» Но я на это ничего не сказал и заснул. Утром проснулся. Время подходило идти на работу. Подходило как раз 1 мая, начальник попросил меня отвезти 2 человека в Павлодар на самолет и сказал еще: «Ты, Молоткин, Богу молишься, на парад не ходишь, вот и отвези, а я тебе уплачу как праздничные». Но я сказала: «Мне не нужна такая плата, я отвезу», и было назначено в какое время. Я приехал домой и сказал Тамаре, что меня посылают в Павлодар завтра отвезти 2 ребят к самолету. Тамара говорит: «Ну ты, Коля, возьми Виктора с собой. Там зайдете к брату Степану Серпиону, помолитесь, что скажет Господь, а то я так расстроилась с ним». В это время, как только мы переговорили, пришел Виктор, и я ему предложил выехать завтра рано в Павлодар и объяснил, по какой причине еду. Он дал согласие, мы помолились и легли пораньше спать. Я завел будильник на 4 часа. Как будильник зазвенел, мы встали, помолились и шли 2 километра до работы. Когда пришли, ребята были уже там. Я завел автобус, проверил, чтобы все было в порядке. Я сказал: «Господи, благослови нас». Ребята знали, что я верю в живого Бога. Поехали по маршруту Эскибас-Утус-Павлодар. Дорога была свободная. Мы проехали уже половину пути, как меня неожиданно потащило вправо. Я потерял управление, и мой со скоростью примерно 70 км передок пошел в кювет. Кювет был крутой, и машину стало переворачивать. Я только успел крикнуть: «Держитесь!», и машина перевернулась на другую сторону кювета и встала вверх колесами. Я стал испуганно смотреть на ребят. Но один из нас проговорил: «Вот это да! В чем дело?» Второй тоже сказал что-то с машиной, но Виктор лежал и стонал, держась за голову, и машина стала переворачиваться назад и легла на бок. Стекла были побиты и крыша смята. Нам всем пришлось вылазить в лобовую часть. Когда мы вылезли и стали рассматривать, что случилось, я видел обломанный палец рулевой тяги. У ребят я спросил, как они себя чувствуют. Они сказали: «Хорошо, и как нам теперь попасть на аэропорт?» Но Виктор держался руками за голову, и я спросил его: «Ты что, ушибся?» Он сказал: «Меня ударил аккумулятором, который находился под сиденьем». Но я сказал: «Ничего, Витя, пройдет». Но он стонал. Тут ребята увидели, что идет «Жигули». Шофер, видя такую аварию, остановился, качая головой, и спросил: «Чем вам помочь, ребята?» Я попросил подвезти ребят до аэропорта, а мы как-нибудь. Это был хороший дяденька, посадил ребят, и я сказал: «Счастливо», и они уехали. Виктору предложил помолиться, и мы встали на колени. Я воззвал к моему Иисусу Христу: «Господи, благодарю Тебя, что Ты праведный, и по правде Твоей все делаешь». Но стон моего друга не прекращался, он все стонал. Транспорта никакого не было на дороге, а время было уже 1:30. Парад уже закончился, и вдруг с Павлодара едет машина, Рафик. Машина остановилась, вышли 2 человека и спросили, чья машина. Я сказал: «ОМС», назвал моего начальника и попросил: «Вы уж сообщите Шнайдеру». Он сказал: «Я приеду и позвоню, чтобы с вами приняли меры». Я стал его просить, чтобы он взял Виктора и увез домой, дал адрес. Он согласился, я остался один. Потом стали ехать машины и, по всей вероятности, сообщили в ГАИ, потому что приехал инспектор. Он вызвал механика по авариям. Он заставил снять палец, который поломался, и забрали мои водительские права. Я все ожидал, когда приедут за мной и машиной. И 6:00 приехал кран и механик. Они также покачали головой, и механик сказал: «Да, Николай, ты счастливый, что остался в живых». Краном приподняли передок, подцепили к крану и поехали в базу. После чего меня увезли домой на дежурной машине. Когда я приехал домой, мои домашние встретили меня и были очень рады. Я спросил, как Виктор дома. Тамара сказала: «Да, Коля, я завтра возьму на работе лекарства и дам ему. И я думаю, что у него особо ничего нет, но слава Богу, что вы живы». Я зашел в комнату. Виктор лежал на кровати, которую приготовила Тамара, наверное, для меня и себя. Но там лежал больной человек, за которым нужен был уход. И это делали, я видел, с любовью. И мама, и все уже переменили худые мысли, стали мыслить сострадачески. И вот я пролежал на постели 18 дней, а потом стал ходить, делать прогулки и пошел на поправку. Когда полностью был здоров, стал ходить с утра до вечера, и Тамара решила избавиться от него. Позвонила братьям в Караганду. В субботу приехали 4 брата и стали вести с ним беседу. «Откуда ты, брат? Кого знаешь? Крещен ли ты Духом Святым? Какие у тебя намерения? Ты видишь семью брата Коли? Он живет в одной комнатке, а ты их стесняешь. Они не могут отказать, но ты, братик, должен сам догадываться». Витя молчал, пока говорили братья, а когда умолкли, он сказал: «Да, а я-то думал, что в этом городе есть дети Божьи, а их только вот один Коля, и то колеблется, не зная, что делать. Но я уйду и вас стеснять не намерен. Вы сами себя стесняете». И обратился ко мне с просьбой: «Пусть вещи побудут до понедельника, я заберу». И ушел в 12 часов ночи. Я его просил, чтобы он остался до понедельника, но он сказал: «Нет, я не хочу, чтобы ты нес из-за меня неприятности от жены и ее друзей». «С Господом, Коля! Спасибо тебе за заботу ко мне!» И Виктора не стало. Братья молчали, а потом стали рассуждать. Сейчас многое ходит. Одни говорят: «Мы святые», другие: «В искушении». Переживать за таких не стоит, а надо за них молиться, и мы преклонили колени. И вместе помолились о всех человеках и попросили благословения на ночь. Тамара расстелила постель, и всем хватило места. А я не находил покоя в своем сердце за Виктора. Он же не знает города. Куда мог уйти? Почему братья так поступили с ним? И так мне не пришлось спать всю ночь. Утром, так как было воскресенье, собрание было у нас. Стали приходить сестры и увидели братьев с Караганды. Потом пришел брат Миша, как мы его еще называли, старец. Он тоже был рад братьям. Началось собрание, как обычно. Пели, говорили проповеди. Я даже читал такое место с Евангелия: «Будьте милосердны, как Отец ваш милосерд». Это меня трогало. Как же быть милосердным и какое милосердие показал Господь для нас? Но из головы не выходили мысли: где сейчас Виктор и почему он не остался? Он мог уйти завтра. Так прошло собрание. Народ стал расходиться. Некоторые сестры остались. Пообедали, и братья решили ехать, так как дорога дальняя. Мы их проводили. Вечером было опять собрание, и Миша призвал к молитве. И все, сука, собрались, просили благословения у Бога. Мне дали прочитать слово. Я открыл послание к Евреям, 13 главу. Потом молились, потом Миша опять призвал нас к любви, и мы молились, но стеснение моего духа почему-то не отходило. Я даже после собрания попросил народ Божий помолиться за меня и за Виктора, после чего разошлись по домам. Утром я ушел на работу, Тамара тоже. На обед я приехал домой, остановил машину и увидел, что против нашего дома был вырыт котлован под дом, и в этом котловане женщина собирает какие-то вещи. Я стал смотреть, там она подбирала деньги, и я увидел сумку, в которой лежал инструмент. Все валялось. В этот момент к нам пришла сестра Физа, поприветствовалась со мной и спросила, что я смотрю. Я сказал: «Викторовы вещи валяются, и какая-то женщина собирает». Физа обратилась к этой женщине: «Почему она собирает вещи и деньги?» Она сказала: «Я шла с магазина домой, смотрю, валяются вещи в яме. Я стала смотреть, они новые, да и деньги тоже, вот смотрите. А кто это выкинул, я не знаю. Здесь же ходят пьяницы и заберут. Может, этот человек был в ненормальном состоянии, и все пропадет. А я соберу, потом все отдам. Я живу вот, за углом, через два дома». Мне просто жалко. Когда она все это рассказала, мы с сестрой Физой зашли в дом. Мама была дома. Я спросил: «Виктор был?» Она сказала: «Был». Взял чемодан, мешок и сказал: «За все вам спасибо» и ушел. Я не стал обедать. Поехал искать Виктора. Был на вокзале и во многих местах. Везде объехал и даже интересовался у людей, знакомых и незнакомых, описав наружный вид Виктора. Может, кто видел. Объездил многие места, но никто не знал такого человека. Я сейчас нахожусь в Америке, куда заехал народ со всей России. И я пытался спрашивать у красноярских, из Дальнего Востока, и никто никогда такого не знал и не видел. Но это осталось в моей памяти. С Тамарой мы доживали уже год, детей не было. После этого у меня были неприятности, а причиной была Мария, о которой я уже описывал. Она нам старалась делать доброе, как бы думал, из-за того, что считала себя виновной передо мной. Но я старался не подавать никакого повода. Эта Мария просила нас помочь ей на даче, то копать, то садить. Сначала Тамара вроде была добрая, а потом и изменила свой характер. Я это заметил и не стал иметь таких общений с Марией. Но она всегда старалась сделать что-то доброе маме, Ирине, Тамаре. Но неприятность началась с того, что я как-то вместо того, чтобы сказать «Тамара», сказал «Мария». И это послужило корнем зла ко греху. Тамара стала меня упрекать, почему я не женился на Марии. И я сказал: «Потому что предназначена ты, а не Мария. И почему ты такое допустила в сердце?» Но когда это со мной повторилось, я стал беседовать с брат Мишей. Брат Миша меня наставил и сказал: «Брат Коля, надо молиться за Марию. Она в очень тяжелом положении. Ты видишь, она стала редко ходить на собрание. Ты молись за нее». Но я сказал, что Тамара стала ревновать или враг что-то замыслил. И брат Миша сказал: «Нам, Коля, надо прибыть в посте и молитве. Но ты постарайся к Марии относиться как брат. Не чуждайся. А Тамара не глупая, я думаю, поймет». Но я сказал: «Нет, брат Миша, Тамара немного слаба духовно. За нее тоже надо иметь нужду, потому что я увидел ее ревность. Может, она делает что-то на будущее, но я верю, что Господь откроет. У него нет ничего тайного, что не стало бы явным». Мы помолились за обоих. Я старался наладить только хорошие отношения и куда-то пойти или поехать на посещение. Тамара была довольна. Нас Господь даже посылал на труд, и мы были рады. Но она всегда говорила: «Если бы у нас был свой уголок, как было бы прекрасно». И когда мы шли в собрание от брата Миши, она так шла со мной и обратно стала говорить о своей хотенке. Мы уже подходили к дому, где жили. На углу стоял галантерейный магазин, и я сказал: «Вот видишь, лампочка мигает. Она зовет нас. Это будет наш дом». Тамара как бы оторвалась от меня и говорит: «Зачем ты смеешься? У тебя нет серьезности». Я обнял ее и сказал: если ты мало верна, это плохо. А мне давно это положилось Богом, и я очень желаю жить на этом месте». Так мы дошли до дому. Разговор на эту тему был остановлен. Но не прошел, наверное, месяц, галантерея закрылась, и оттуда стали все, что там было, увозить. Через неделю этот магазин стал пустой. Правда, туда стали заходить пьяницы, делали всякие безобразия. И я Тамаре сказал: «Ты смотри, что натворили в нашем доме пьяницы. Надо молиться, чтобы Бог их не допускал туда». Тамара обратно сказала с огорчением. Но я ей сказал: «Знаешь, нам надо обратиться в контору, чей это магазин, и узнать. Может, мы его купим? Поедем, посмотрим». И Тамара пошла, наверное, ради любопытства. Когда мы подошли, дверь была уже открыта, замок был сорван. Там сидели три мужчины и две женщины. Они нас увидели, растерялись и стали извиняться. Но я спросил, кто сорвал замок. Мужчина сказал: «Так было. Извините нас. Мы вот только выпили и уходим». Я как бы утвердительно сказал: «А если бы это был ваш дом, и к вам вот так вот ходили бы, что бы вы сделали?» Но они сказали: «Мы больше не придем». «Ребята, вы и другим скажите, что этот дом мой. Я вот рядом живу, в квартире». Они ушли. Я попросил Тамару принести молоток. Когда она принесла, я забил окна досками и дверь еще заложил баллонами, которые валялись около магазина. Тамара стояла и смеялась, и все узнали. Даже брат Миша узнал и мне сказал: «Да, правда, Коля, вам надо обратиться в Орс. Он принадлежит им». Я попросил Тамару поехать в Орс. Когда мы приехали, поднялись на второй этаж и стали рассуждать, кому нам обратиться. Я увидел начальника по капитальному строительству. Это была вывеска на двери. Я сказал: «Тамара, надо вот сюда зайти». Я постучал в дверь. Мне сказали: «Войдите». И мы вошли, поздоровались. Этот начальник спросил, по какому вопросу пришли. Я сказала: «По вопросу галантерейного магазина, который находится по улице Шахтерской». «А вы что, с жалобой?» Я сказал: «Нет, мы хотели бы узнать, вы случайно его не продаете?» Он изменился в лице и сказал: «Вас Бог послал. Я получил жалобу с указанием с горосполкома, чтобы его убрать за 3 дня, а у меня нет людей. Но раз вас послал Бог, то с плеч долой и гора с моей головы». Я сказал: «Сейчас унесу все бумаги главному бухгалтеру. Он оценит, и вы возьмете себе этот дом». Мы были рады. И когда вышли в коридор, я сказал: «Ну ты, Томочка, теперь убедилась, что Господь твое желание исполняет. Только нам надо молиться, чтобы купить подешевле». Начальник, когда сходил к бухгалтеру, увидел нас и сказал: «Вот вы теперь все с ним и решайте». И мы пошли в кабинет главного бухгалтера. Фамилию его я до сих пор помню. Пожарицкий Иван Васильевич. Но он нам ответил, что сейчас у него нет времени, а чтобы мы пришли завтра к 3 часам, и мы поехали домой, радуясь. Когда проходили мимо, Тамара сказала: «Коля, давай зайдем, посмотрим, может, туда опять стали ходить пьяницы». Когда подошли, все было, как я сделал, и Тамара стала тоже другая. Мы еще не купили, но лежа на отдыхе рассуждали, как мы будем жить в своем доме. Я сказал, как определил Бог, так и будет, и нам нужно все заботы возложить на нашего Бога. Он печется о детях своих. На следующий день, это была пятница, мы прибыли в посте и молитве. К 3 часам мы были уже у Пожарицкого. Он нас принял, достал бумаги о том магазине и сказал нам, что магазин оценен в 1300 рублей. Но Тамара сказала, «Ох, мы никак не сможем его взять за такую цену. У нас, наверное, половины не будет этих денег». Но бухгалтер, видя, что мы бедные, сказал, «Ну, за 900». Но Тамара сказала, «Знаете, Иван Васильевич, нам сам дом-то не нужен, он гнилой. Нам нужно место, где мы будем потихоньку строить, и баньку построим, и вас пригласим». Пожарицкий снял очки и сказал такие слова. «Ты что, хочешь, чтобы я обратно сидел? Я и так уже отсидел 10 лет. Ты как цыганка, выпросила. Иди, плати 300 рублей, и мне ничего не нужно». Но Тамара сказала, «Я не цыганка, а христианка, и буду тогда за вас молиться Богу, чтобы он вам дал здоровье и вечную жизнь». «А вот за это вам спасибо. Я бы с вас ничего и не взял. Но раз уж выписал вам 300, я думаю, что там и стропилы хорошие, и еще материал добрый вам пригодится». Мы, конечно, были очень рады, благодарили нашего Господа. Уплатили деньги, взяли квитанцию и опять пошли к начальнику по строительству. Он принял нас. Мы сказали, «Все, теперь магазин наш. Можете нам дать бумаги, чтобы нам дали разрешение на постройку дома». Он записал, куда нам выслать все бумаги, и мы были рады. Это был уже наш дом. Когда у нас было собрание, мы попросили вместе с нами поблагодарить Иисуса Христа, что Он нам помог. Все были рады. Это распространилось среди христиан, как Господь помог брату Коле купить магазин. И куда бы я ни ездил, меня спрашивали и просили братья рассказать об этом случае. Но работы было много. Одного только мусора я вывез на свалку 4 раза. Так как все соседи свой мусор выносили к этому магазину. Шлак угольный, зола, баллон от автомашин. Была целая гора. Я молился Богу о помощи, и на работе выписали крас. Договорился с погрузчиком, и за этот день территория была неузнаваемой. Соседи только поглядывали и махали головой. Ребята на работе узнали, что я купил этот магазин, и говорили, «Тебе надо помочь». В основном это ребята были такие, как и я, на вольном поселении. Они знали меня по лагерям и знали, что я много отсидел и сострадали. Каждый желал чем-то помочь, и я был очень благодарен Богу, что Он располагал сердца людей, хотя они и не знали Бога, как должно, но они знали меня, какой я был и какой стал. Я понимал, что это делает мой любящий Иисус. Он меня избрал еще тогда, когда не видели мои очи этого мира, а Он уже определил мне и страдать, и потом радоваться». Но страдание и нести скорби – это лучше, потому что от скорбей – терпение, а от терпения – надежда. О, как это прекрасно – нести то, что нес Иисус Христос. Как прекрасно любить врагов, как прекрасно, когда терпишь за Господа, а еще прекраснее, когда ты свою жизнь можешь отдать за брата. Как прекрасно, когда тебя гонят, когда злословят за имя Христа. Это прекрасное обетование Иисуса. Иисус оставил мне и давал победу. Он из праха восстановил этот отброшенный глиняный горшок, и я был этим негодным горшком. Но Бог увидел меня, и Он всегда видит всех, кто бы человек, где бы человек ни находился. Он проникает везде. Это все Его творение, и Он любит свой труд. Он без недостатков. Больше нет подобных Ему. Он первый, и Ему Отец отдал нас. И я думаю, размышляя, как Он отдал себя за эту голубицу. Она была как пурпур, на ней нет пороков. Она шла по узкой дорожке, на которой были трудности, и Ты помогал, давал силы продвигаться. Когда братья узнали, что Господь такое сделал, решили навестить наше маленькое стадо. Мы встречали всех любезно, и что было у нас в доме, все старались отдать, кто бы к нам ни приезжал. Но Господь видел наши сердца и воздавал нам. Помню, мы даже удивлялись. Мне по работе предложили другую автомашину, крас-тягач. Он притягивал большие краны и груз, и мне было очень тяжело, но Господь мне помогал. Он видел, что мне нужно было строить или делать ремонт дома, который нам дал Бог. Братья смотрели, и одни говорили, нужно сделать ремонт, а другие говорили, нет, этот дом нужно разобрать и все сделать заново. У брата Коли будут дети, а нам нужно помочь брату, кто чем может, и это поддержали. И так территория была очищена. Я выписал 250 штук шпал, которые нужно разбирать самому, вручную грузить и возить. По работе я часто был на шахтах, или еще, как их называют, угольный разрез, и старался в каждое свободное время делать заготовку, а в субботу выписывал автомашину и ехал в разрез. Один грузил шпалы и возил к месту строительства дома. И за 4 месяца я навозил 300 шпал. Из них 100 я распилил на различные куски и бруски. Все это делал своими силами, и Господь мне помогал. Груня, хозяйка, видела этот труд. У нее стали видеть глаза, за нее молилась церковь. Но она желала продать свою хотенку верующим. Господь услышал ее молитву. Со Жданова приехал молодой брат, ходил на собрание. Его родственники жили в Караганде. Через 3 месяца он сделал предложение нашей сестре Наташе, которой было 19 лет. И вскоре у нас было бракосочетание. И этот Толик решил взять эту хотенку и развязал от этой нагрузки Груню. Мы переехали к диаконисе в 5-этажный дом. Квартира была однокомнатная, но условия были неплохие, и мы прожили там 7 месяцев. Потом мама обменяла квартиру, и мы жили обратно в одной комнате 4 человека. Но заботы было немного, намного меньше, имея общение с братьями, которые старались мне помочь. Они понимали, что я не видел жизни, а в основном был в тюрьмах. За один год я построил времянку и баню, которые мы любили, и сделал подготовку к строительству дома. Вроде все было хорошо. Тамара была очень покорна и никогда самовольно ничего не делала. Всегда советовалась или спрашивала. Это было для меня приятно, и у меня поднималось настроение от ее поведения. Но оказалось, что Бог увидел и знал не только меня и жену, но Он знает каждого. Мы Его творение, и Он нас испытывает и показывает, какие мы есть. И вот это испытание началось через 2 года. Я приехала с работы домой. Мама была дома, ужин был готов. Иринушка играла на улице. Я зашел в туалет помыться, но не оказалось мыла. Я стал искать по шкафчикам, но мыла не было, и я стал смотреть вниз и увидел 2 флакончика. Когда я их взял и стал читать, эти флакончики оказались для покраски волос и закрепитель. Я помыл руки и лицо, взял эти флакончики и спросил маму: «Что, Тамара красит волосы?» Мама сказала: «Да нет, Коля, я никогда не видела». Но я сказал: «Ты, мама, пока молчи, а когда она придет, я сам спрошу ее». Вскоре пришла Тамара. Я ее встретил, как всегда, любезно и спросил: «Как у тебя настроение?» Она ответила: «Слава Богу, Коля, все хорошо. Мама приготовила на стол, попросили благословения на пищу, и когда насытили плоть, я спросил Тамару, способна она принять обличение». Она улыбнулась и сказала: «Да, Коля, так написано. Обличение – это как елей на голову». Но я сказал: «Елей, он Богом данный. А вот Тамара краска, которую ты наливаешь на голову вместо елея, это, я думаю, не от Бога, а изобретение сатаны». Она молчала и менялась в лице, а потом сказала: «А ты откуда знаешь?» Я встал, пошел в спальню, взял флаконы, принес и спросил, чье это. Она покраснела и с возбуждением сказала: «Ты всегда куда не надо лезешь». Я настолько был возмущен этими словами и ответил: «А разве я не хозяин здесь и не имею права лазить?» Мама тоже была сильно возбуждена и сказала: «Какое ты имеешь право такое говорить мужу?» Но Тамара к этому добавила: «Посмотришь, я тебе покажу». Но Бог дал мне терпение, и я сказал: «Зачем ты еще будешь трудиться показывать? Я не хочу смотреть, что ты будешь приготавливать. Собери мои вещи, и я тебя освобожу от этого труда». Она ушла в спальню. Я думал, что она начала складывать мои вещи, но она сидела. Тогда я сам взял чемодан свой и стал складывать то, что принадлежало мне. Когда все уложил, вышел со спальни и маме сказал: «Прости меня, мама, если я тебя чем огорчил». Мама стояла и плакала. Я взял чемодан в руку, открыл дверь и стал выходить. Но Тамара быстро вышла и сказала: «Коля, подожди». Я остановился. Она сказала: «Прости меня. Я не буду больше этого делать. Останься. Я тебе еще что-то скажу». И вернула меня. Потом сказала: «Коля, я в положении. У нас будет ребенок». Я был обязан простить ее, но сказал: «Не делай этого. Я тебя без этого люблю. А эта искусственная краска, она мне противна. И кто румянится, подводит брови, красит губы и ногти. Это метод сатаны. Он все это изобрел давно и обольщает этим мир. Этот мир лежит во зле. Неужели ты хочешь вернуться в этот мир зла?» Мама успокоилась, и мы помолились Господу. Тамара просила у Бога прощения. И я также говорил: «Прости, Господи, мою жену, которую ты мне дал, и дай ей победу противостать, когда сатана начнет ее привлекать к этому. Помоги нам быть тебе покорными, соблюдать твои заповеди». После молитвы мы поприветствовались целованием, а также с мамой. Тамара попросила прощения и у мамы. Она ей давала наставления. Мне очень понравилось. Она сказала: «Ты не должна ничего делать без разрешения мужа. Ни над собой, ни в доме». Тамара плакала, просила у мамы прощения. Итак, жизнь наша была весела и интересна. Строительство шло хорошо. Материал был в основном готовый. Фундамент поставили, шпалы готовы. Кирпич привезен. В пятницу, под 1 мая, нам позвонили с Караганды, что хотят приехать братья на посещение и помочь нам. Я был очень рад, и Тамара тоже. Мы с ней переехали во Времянку. Но она сильно трудиться не могла, так как была в положении. Я помогал во всем, но у нас была проблема с деньгами. Приедут братья, кормить-то нечем. Я пошел к брату Мише с этой нуждой. Он мне дал только 10 рублей, но утешил меня тем, чтобы я сильно не переживал, и сказал: «Бог все устроит так, что ты будешь учу брат удивляться». И брат Миша был прав. Когда приехали братья, 32 человека, они взяли автобус в рент на двое суток и привезли с собой продукты. И брат Виктор достал деньги и подал, сказав: «Это вам, брат Коля, на ваши нужды выделила наша Карагандинская церковь Иисуса Христа. Было 500 рублей». Сказал еще: «Куда хочешь, туда и...» Сказала еще: «Куда хочешь, туда и трать». Я благодарил Бога за его любовь. Братья разместились, кто в бане, кто во Времянке, а кто в автобусе. Но утром чуть свет, все зашевелились, умылись и стали готовить себя к молитве. И прямо в огороде все встали на колени и благодарили Бога, просили, чтобы Господь помогал правильно им начать работу, и после молитвы стали распределять, кто чем будет заниматься. Когда было все расставлено, Тамара приготовила завтрак. Братья перекусили и стали дружно работать. Каждый делал свою работу. Обвязка уже лежала на фундаменте, и половые лаги были установлены мной. Братья ставили шпалы стоя и скрепляли скобами. Некоторые пилили, равняя шпалы и готовя место для проемов окон и дверей. И за день стены были готовы, и перегородки на перекрытие, и после обеда был готов потолок. Стропилы были хорошие, со старого дома. Они как раз подходили. И на второй день собрание было уже в доме. Пели псалмы, молились Богу, благодарили Его за любовь. После собрания участие приняли сестры. Кто помогал готовить пищу, кто прибирал отходы разные настройки в одно место. Но я не хочу упустить один случай, который Бог показал одному человеку. Хозяин того участка, где в котлован Виктор бросил вещи, тоже в это время работал, и вот он увидел. Стоит около угла высокий человек, одетый в белую одежду, и смотрит на стройку, где работали люди. Он не знал, что мы верующие. Прошло 1,5 месяца, и этому мужчине во сне пришел этот же человек в белой одежде и сказал: «Иди и помогай». Этот человек вечером пришел ко мне и стал рассказывать и просить работу, сказав: «Я должен помогать тебе, Николай». Я узнал его, что его звать Илья. Он все это рассказал, как я описал, и усердно помогал. Когда на следующий приезд приехали не только братья, но и сестры, и также с Павлодара, людей было человек 50, не считая нашу общину. Было все обдранковано, поставлены оконные блоки, они были с рамами. Братья стеклили окна. Крыша была покрыта шифером. Песок и глина были привезены. На второй день тоже было собрание. И после приступили к штукатурке. Загрунтовали на первый раз все потолки и стены, а также перегородки. Все соседи были удивлены и разнеслись разные слухи. Одни говорили: это богомолы строят себе молитвенный дом. Другие говорили: это они строят самому главному. Разные были слухи, но мы с Тамарой не обращали на это особого внимания, а внимание обращали на Божью милость. Эта милость была, и мы это ощущали. Даже враги, которые хотели делать зло, приходили и каялись. И этот случай я желаю описать в своей памяти. Когда стоял фундамент, и я устанавливал нижнюю обвязку, в магазине купил 15 килограмм гвоздей, взял ножовку, топор, рубанок, В общем, уплатил, сейчас не помню сколько, но мне кажется, больше 100 рублей. Все это оставил на фундаменте, а когда приехал на второй день, то ничего не нашел. Я кругом просмотрел, нигде нет. Но не допустил обиды, а просто сказал: «Господи, прости этого человека и дай ему милость познать тебя, как я познал», и уехал на мамину квартиру, так как Тамара была там. Я все рассказал, Тамара тоже сказала: «Да, Господи, прости этого человека». Но вот прошло время, и уже стоял дом. Как-то я приехал с работы, и вот стоит возле двери ведро с гвоздями и весь инструмент, тот самый, который я покупал. Я подумал, значит, этот человек непростой. Он, наверное, Божье дитя, раз принес спустя 3 месяца. И в молитве попросил: «Прости ему, мой Иисус, и дай мне его увидеть и поговорить». В субботу я утром рано был уже около дома. Хотел ставить забор и с дороги решил отдохнуть. Сел около дома, и вдруг подходит мужчина лет 50. Поздоровался со мной и спросил, как идут дела в строительстве. И я сказал: «Слава Богу, хорошо». И этот мужчина меня спросил: «Что ты за человек?» А я его спросил: «А для чего ты интересуешься?» И он мне стал говорить: «Да знаешь, люди разные говорят, и я вот решил спросить». Но я ему стал говорить о том, что я был пьяница и даже употреблял всякую гадость. Брал, где видел, что можно взять, и не думал, что человек приобретает для семьи. А я воровал, пропивал, а потом смотрел еще и еще, так меня тянуло. Но потом затянуло, ты думаешь, куда? Он сказал: «Не знаю». Но я тебе, мужик, объясню, куда. В заключение, для того, чтобы учиться дальше, как воровать и не пойматься. И вот я проходил эту школу. Но знаешь, есть еще одна школа, которую мало кто знает, и мало кто знает этого учителя и отца. Этот мужчина стал сразу серьезным и спросил, что это за школа и что это за учитель. Я ему стал говорить об Иисусе Христе, что Он есть Учитель и путь, и жизнь, и Его школа самая правильная. Он предлагает покаяться и впредь не делать плохого. Он знает и твои, и мои мысли. Человек сам не может освободиться, а это хуже, чем тюрьма, когда тебя судит твоя собственная совесть. Это самое страшное, а еще страшнее, когда человек предстанет на суд великого дня, и перед ним явится все, что он делал, живя здесь на земле, доброе или худое. За доброе судья скажет: «Войди, благословенный», а за худое тоже скажет: «Возьмите его и бросьте во тьму внешнюю». «А там знаешь что?» – он сказал: «Не знаю, но я тебе скажу. Тьма, и нет никакого света, и там будут люди мучиться день и ночь за то, что они неправильно жили». Может, нам кажется мелочным, но у Бога оно не мелочное, а грех. И этот человек сказал: «Я не ошибся, что думал, что ты непростой человек. Меня мучило. Я места не находил себе и принес себе ведро с гвоздями, ножовку, топор и что там было. И только после этого я почувствовал облегчение». Я ему сказал: «Тебя любит Бог, и ты должен ему служить». И он спросил: «А как ему служить?» Я сказал: «В духе и истине делать нужно все, что только честно и справедливо», и предложил ему приходить в наш дом. Но его я больше никогда не видел. Я рассуждал о его поступке и думал, может, сатана ему отомстил, что он так сделал. Это только мои рассуждения. Но как и почему знает только Бог, который знает все, что в человеке. У нас родился сын. Он был для меня отрадой и утехой очей моих. В честь моего друга и брата, которого Господь послал ко мне, где я был в отрепе этой земле, и мой сын стал Анатолием, то есть Толя. И вот этот мой сынок не давал покоя ни матери с бабушкой, ни мне. Мы постоянно молились Богу, но он никак не мог молчать. В честь рождения моего сына приехал дедушка. Мы были благодарны Господу, и вечером мы с Тамарой рассказали, как он беспокоит нас, не дает покоя всему дому. Тамара сказала, у него даже от крика появилась пуповая грыжа. Но Толя сказал, что эта грыжа началась, и от этого он кричал и просил сына взять на руки. И когда я подал сына, Толя сказал, мы совершим молитву. Встали на колени, Толя держал Толю и просил Бога удалить эту грыжу, и сокрушался в Духе Святом и выразил такие слова: «Господи, пусть эта грыжа будет у меня, но только не на нем». И благодарил Бога, что Он нас любит и слышит наши прошения, и сказал «Аминь». С этого времени сын был спокойным. Грыжи не стало, Мы были рады и благодарили за это Бога. Толя погостил неделю и уехал. Но когда я ездил к Толе, он мне показал грыжу на животе и сказал: «Просил дедушка и получил». Но я спросил, она болит или нет. Толя сказал: «Нисколько не беспокоит», и сказал: «Слава Богу, что Бог нас любит и слышит нас. Мы были благодарны за его милости, которые он нам посылает». Аня, жена Толика, готовила на стол. В это самое время пришла женщина и сказала: «Мир Божий вам». Но Толя сказал: «Мир Божий мы принимаем, если ты его принесла», и предложил садиться. Но эта сестра была очень печальна, все это заметили. И Толя спросил: «В чем дело, сестра? Ты такая печальная». Она старалась объяснить Толе, а я был слушателем. «Да, брат, я вот имею болезнь. Уже проходило 4 месяца. Я везде, в 3 группах, заявляла помолиться, но не получаю исцеления и разбита. Веры ни у кого нет из верующих, чтобы иметь исцеление. Наверное, Господь никого не слышит, и я решила прийти к вам. Подумала, если ты, Толя, не имеешь этой силы, тогда пойду в больницу». Толя внимательно слушал, и я понимал, что он сейчас предложит молиться и просить Иисуса Христа, которому все возможно. И он так и поступил. Хотя Аня все приготовила на стол, все было отложено, и встали на колени. Все стали просить Господа прийти к нам и вразуми нас, как нам поступить. Толя сказал Иисусу: «Я без твоего указания ничего не хочу делать. Как ты скажешь, так я и поступлю. Я только прошу, помоги твоей дочери. Она нуждается в тебе. Она даже не идет в больницу, надеется на тебя. Помоги». И еще сказал: «Помоги». И сила Духа Святого сошла на нас всех. И Господь сказал через эту сестру: «Сын мой, у нее нет веры на это. Она не доверяет мне, что я могу все сделать. Но ты соверши, что я на тебя возложил». И сестра замолчала. Но Толя в сокрушении поднялся на ноги и сказал: «Благодарю тебя, мой Христос Иисус». Открыл шкафчик, достал флакон с елеем, открыл, налил на ладонь и помазал во имя Господа. И здесь Господь проявил свою любовь к этой сестре. Она ликовала, славила Бога, благодарила за все. Такое служение я увидел впервые, что Бог говорил так. Но Бог делает, как Он желает, по своему благоволению. Сестра изменилась в лице. Когда кончили славить Иисуса Христа за Его любовь к нам, встали на ноги и стали приветствоваться лобзанием святых. И эта сестра подошла к Толе и в сокрушении духа обняла в радости, поцеловала Толю, а также и меня, потом Аню. Это любовь Бога живого. Аня хотела подогреть еду, но Толя сказал: «Убери. Мы наелись от Отца, Он нас накормил. А если кто не наелся Его пищей, пусть попросит, немало не сомневаясь. Отец дает просто и без упрека». Я сразу после этих слов сокрушился и встал на колени, и все встали, и Господь кормил нас, особенно меня. И такое было желание, и я даже сказал: «Господи, подавай нам всегда такую пищу». Мне пришло на память, как Иисус взял Петра, Иоанна и Иакова. Какая была молитва у Иисуса! Они видели великую славу. Господь показал ученикам славу свою, и им было хорошо. Они увидели Илью и Моисея, и Петр сказал Иисусу: «Наставник, хорошо нам здесь быть». Так и нам было хорошо быть с Иисусом. Беседа была о чудных делах Божиих, какой Он добрый, и сестра радовалась, что Господь сотворил с ней. Я думаю, она сейчас помнит это благословение, как и мне Господь дал на память вспомнить о делах Божиих, о которых буду описывать в 3-й части своего переживания, которое я перенес в Америке. А сейчас опишу, как Толя рассказал о случае, который был в их церкви, и он сказал: «Сегодня 3-й день молитвы народа Божьего за сестру, которая находится под властью сатаны». И я был тоже удивлен и желал присутствовать на этом служении. Мы поехали, где было назначено собрание. По дороге я интересовался, почему эта сестра в таком состоянии, и Толя мне пояснил. Причина первая – непослушание братьям и мужу. Она слышала голос и поверила, что это Бог, и стала пророчествовать, но это было не от Бога. Но она не хотела слушать. Якобы она слышала голос: «Ты никого не слушай, а слушай меня, и все увидят, что ты будешь делать». И что она делала, это страшно. Даже хотела зарубить детей, но Господь не допустил. И сейчас нам Господь дал этот труд. И христиане, Коля, согласились 3 дня быть в посте и молитве, ибо этот род изгоняется постом и молитвой. И сегодня народ Божий будет совершать изгнание этого рода. Мы приехали на место, когда зашли в дом, там уже собрался народ. Я поприветствовался, сказав «Мир вам, братья и сестры», и все разом мне сказали «С миром принимаем». Брат пригласил сесть, но я стал рассуждать, раз с миром мои братья и сестры, то нечистому духу здесь делать нечего. Когда все были собраны, брат Навин призвал к молитве. В молитве просили Господа, чтобы он пришел и вел это служение за изгнание этого духа, и произнес «Аминь». Псалом не пели, но предоставили слово сказать брату Толику. Он прочитал, где Господь сказал «Верующих меня будут сопровождать знамения», и перечислил, какую имеет власть от Бога его дети. Они изгоняют нечистых духов, всякую вражью силу, и мы, братья и сестры, являемся его детьми и должны смотреть на нашего Спасителя. Он был чистый и святой, ему подчинялись все духи нечистые, и нам он дал эту же власть. Но если мы ходим во свете, и мы, братья и сестры, сегодня имеем право просить у нашего Иисуса Христа, а он попросит у своего Отца. А раз наш Спаситель просит у своего Отца, ему Отец не откажет ни в чем, ибо он делал все, что угодно было Отцу. Если мы согласны просить у нашего Спасителя, а он у своего Отца, то мы должны получить. Все встали на колени в прошении, в изгнании духа злобы поднебесной. Молитва была умоленная перед Богом, и Он послал нам откровение о том, что Он услышал молитву своих детей и изгонит духа, который мучил сестру. Это слышали все. После молитвы стали рассуждать, как Господь освободил, но это пока все было непонятно. Потом Толя сказал, «За что теперь, братья, будем молиться нашему Богу?» Один брат сказал, «Ну, за сестру и будем молиться». Но Толя сказал, «А кто еще желает молиться за нее?» И почти половина согласилась. И Толя сказал, «А я верю, что Бог уже все сделал, и мы имеем ответ на наше прошение. И те, которые желали молиться за сестру, и мы, которые имеем веру, что Господь ее исцелил, будем благодарить». И сказал, «Благодарю тебя, Иисус, что ты услышал своих детей». Все встали на колени и славили Бога. После благодарения мы с Толей поехали до этой сестры домой. Там дежурили два брата, и когда мы приехали, нас встретили и были очень рады, как Господь явил милость. Стали братья рассказывать, что тоже молились за сестру, она находилась в отдельной комнате. Братья тоже имели веру, что Господь очистит. Брат говорит, она постучала в дверь, а когда мы открыли, она стала и стояла и плакала, просила пить и сказала, «Братья, я сильно уморенная, лягу спать, а вы смотрите за деточками», и сразу уснула. Толя сказал «Слава Иисусу!» и обратно благодарили Бога за его любовь. Побыли часа два, за это время приехали братья и сестры и были рады за то, что Бог сотворил. Но приехали и те, которые предлагали еще молиться за сестру, но они молчали, слыша, как Господь явил милость, и мы уехали домой к Толику. Разговор был только о чудных делах Божьих. Он благ и вовек милость его. Он может все, у него нет ничего невозможного. Им установлено все, и Он обозревает не только землю. Он также обозревает для нас недосягаемое. Он величествен и могущ в своей славе. Когда мы приехали домой к Толику, Аня уже ждала нас. Она обрадовалась, увидев наши лица, и сказала «Слава Иисусу!». Толя ответил «Только Ему слава!». И она стала готовить кушать, но Толя сказал «Только по стакану молока». Поблагодарили Бога и рассказали Ане, как Господь явил свою милость. Она была рада. Утром, когда мы встали, у меня появилось желание поехать в Цирюпино, Николаевской области. После молитвы я сказал Толе свое желание. Толя спросил, а кому ты хочешь поехать туда? И я пояснил, что туда ехал Виктор Гофман с семьей, и там работает инженером. Он много мне помог, да и не только мне, но и другим. Он очень хороший человек, но только не знает Бога, а его теща – наша сестра Феня. Она очень богобоязненная. Я часто их посещал, но Виктор почему-то уклонялся встречаться со мной. Но Господь делал свое дело. Жена Надя у него добрая. Я возил Феню на машине на собрание, и он это видел, так как он работал начальником стройотдела на Грессе. А я стройку вел дома, и Надя ему сказала, «Ты, Виктор, помоги Николаю стройматериалам». И когда я приезжал за Феней, он меня спросил, в чем я нуждаюсь в постройке. И сказал, у меня есть списанные оконные и дверные блоки, я могу тебе их выписать, это не будет дорого. Я был рад, и на второй день были привезены окна и двери, даже лишние. Он подал мне документы на это, я сказал, сколько я вам должен платить. Он ответил, будешь за меня молиться, а я за это уплатил в кассу. Я был очень рад и совершил молитву за Виктора и Надю. У них было двое детей, сын и дочь. И когда я построил дом, и уже у нас проводились собрания, хотя еще кое-что не было доделано, то мы с Тамарой решили пригласить всех друзей, которые помогали нам в этой стройке. Это было в конце ноября месяца. Мы готовили на это все, что могли, но самое лучшее было все для гостей. Участие принимали многие сестры и братья, хотя их было мало, но как-то чувствовалось, что ты не одинок, а это хорошо, если друзья познаются в беде. То для этих друзей и не жалко отдать им жизнь, я это видел. И мы ждали, с Караганды должны были приехать братья и сестры. Нам сообщили, что выехали в 8 часов вечера на маршрутном автобусе. Спать не пришлось. Ожидали братьев, и вдруг услышали шум во дворе. Я вышел и увидел много народу. Братья заносили сумки, открыли ворота, и заехала машина. Баня была натоплена. Я объявил, кто желает погреться, прошу. Тут брат Миша сказал: «Брат Коля, вот человек, ты позаботься о нем», и объяснил, что он разбил машину и замерз. Мы его подобрали, и ему надо оказать любовь. Я сразу все оставил и пригласил его в баню. Его звали Газанфар, он азербайджанец. Вез гранаты и орехи на базар. Ночью его ослепила встречная машина, и он ушел в кювет, перевернулся и уже замерзал. Он сказал: «Я уже молился Аллаху и думал, что замерзну, и Аллах мне помог». Я завел его в баню, показал, как пользоваться водой и веником, а сам пошел в дом, попросил Тамару, чтобы она приготовила нижнее белье, пижаму. Она так и сделала. Братья располагались и вели беседу. Но когда Газанфар помылся, я подал полотенце, нижнее белье и пижаму, он заплакал. И я понимал, почему он плакал. Он не сказал ни слова. Пригласил в дом, а там уже был накрыт стол и стоял самовар, и братья встали и попросили благословения. Началась беседа до утра. Уморенные легли отдыхать и проснулись 2 часа дня, а некоторые раньше. Все были веселые. Некоторые пели псалмы, народ подъезжал все больше и больше. Когда все привели себя в порядок, призвали к молитве. Брат Виктор прочитал Слово Божие и преклонили колени. Газанфар тоже встал на колени. И когда помолились Богу, запели псалом «Жизнь для Иисуса», с ним умирать, когда пропели, стали беседовать. Многие обращали внимание на Газанфара. В воскресенье все было готово, скамейки, стулья, но Газанфар узнал, что от нас близко базар. Машина у него была без лобового стекла, да и немного помятая. Братья решили ему помочь и утром перегрузили его. Он набрал тазик гранат и тазик орех и сказал мне: «Знаешь, Николай, я отдаю тебе мою машину. У меня в Ташкенте дома еще есть машина. А это тебе на новый дом подарок. Я думаю, ты ее приведешь в порядок и будешь семью возить». Все удивились и благодарили Бога за его милость. Утром с 9 часов началось собрание. Братья проповедовали и совершили молитвы. Господь обильно благословлял. Пели псалмы, и так служение шло 4 часа. После всего была объявлена вечеря любви. Готовили на столы, эта вечеря была благословенная. Как благословлял Бог со времени стройки, это ощущали все и видели, и дивные дела Божьи. У нас находился Виктор Гофман со своей семьей. Он был у нас как почетный, ему уделили внимание все братья и сестры и его жене. «Ну как, Толя, не поехать к такому человеку, а может, это желание от Бога?» Потому что Виктор даже плакал и рассказал случай, который постиг жену его, шофера. Это было в Кустанайской области. Он поехал зимой к директору совхоза со своим другом в гости. И когда ехали обратно, как он говорил, их застал буран в степи. Они ехали на Рафике. Этот буран заметал дорогу, и ехать было невозможно, хотя это было днем и было светло, но дорогу не было видно. Они несколько раз чистили лопатами и толкали вдвоем. Надя была за рулем, но все было бесполезно, и остановились. Бензину было немного, больше полбака. Виктор рассказывал, когда кончился бензин, а буран продолжал дуть, дочку мы накрыли своей одеждой. Шофер был одет тоже налегке, и хотя мы были в машине, все равно чувствовался холод. И вот уже день идет к концу, и нету ни единого транспорта. Шофер начал плакать. Надя тоже замерзала. Плакала, и очередь дошла до меня. Дочка нас уговаривала, чтобы мы не плакали. Но Виктор сказал Наде: «Давай молиться Богу, как молится твоя мама». Надя согласилась. И мы молились, и шофер стал тоже молиться. Виктор рассказывал, мы все плакали и просили Бога. И вот уже ночь, но Бог нас не оставил. Он послал транспорт ЗИЛ-130. Это машина с передним ведущим мостом и резина вездеходовская. И Виктор говорил, она шла и остановилась. Потом стала на месте разворачиваться. Я выскочил с машины, говорит Виктор, и бегом побрался до нее. И только подошел, водитель увидел меня, удивился. Открыл дверку, а я стоял и плакал, просил о помощи. Шофер пустил меня в машину и спросил, далеко это трафик? Я ему сказал, нет, но нужно развернуться, и шофер это сделал. Мы поехали в ту сторону, но следы уже замело. Но удачно попали. Надю с дочкой и шофера сразу посадили в теплую машину, пока налили бензин и завели Рафик. Зацепили за буксир, и ЗИЛ помогал Рафику, пока они приехали в поселок. Виктор это рассказывал со слезами, хотя он и не ходил на собрание, но и не говорил, что нет Бога. Он знал, что есть Бог. И только приехали в поселок, ветер стих, сделалась тишина. Виктор давал тому шоферу 500 рублей, но он не взял. Это было чудо для него, да и не только для него, но и Наде, и шоферу. И когда он это рассказывал, я сразу понял, почему он не взял с меня деньги за окна и двери. Он понимал и думал, раз Господь был с ним, когда они молились и послал спасти их, а не погубить. Я слушал это и рассуждал, какой мой Спаситель добрый ко всем человекам, а сколько он меня оберегал, сколько являл свою милость надо мной. Я описал какую-то часть, но если писать, как пишет Иоанн Евангелист, если описывать все, то Иоанн сказал, не хватило бы места для книг, что делал Господь за такое маленькое время. И я стараюсь описать как можно сокращеннее, но у меня не получается. Может, из-за того, что я неграмотный и не могу оставить то, что меня тревожит. И я хочу, чтобы Господь управлял, как описать Его любовь ко мне грешному человеку. И стал иметь со мной общение, поставил условия для меня. «Сын, если ты будешь ходить предо мною свято, соблюдать заповеди мои, то чего бы ты ни пожелал, будет». Так Господь сказал не только мне, а всем, кто возлюбил явление Его. Если любите меня и исполняете заповеди мои, это важно. Будешь наследником вечной жизни. Я думаю, читатель поймет. А если не понимаешь, мой брат и сестра, матерь, о чем Господь говорит, почитай внимательно святую книгу. Пусть это святое Евангелие написано на всех языках мира, но оно звучит как нотная грамота на всех языках мира, и как музыканты понимают, так и дети Божьи понимают друг друга. Мы должны идти путем, который показал Господь, и никогда не заблудимся. Он чистый и светлый, но есть еще тьма. Это опасно для всех, кто бы он ни был. Тьма покрывает любого, кто соглашается с ней. И я, когда попадал в эту тьму, только благодарил Иисуса. Он мне указал тьму и дал силы выйти из нее. Ох, как тяжело, когда попадешь в эту тьму. Даже сейчас описываю свою жизнь, но она в скорбях и очень тяжелая. Я постараюсь описать, но помню слова Божии. Трудными путями войти в Царствие Божие. Нам показал пример Сын Божий, который перенес такие скорби, и я думаю, единицы несли эту эстафету Иисуса Христа. И я даже не могу подвязаться против греха, так как хочет мой Спаситель. Виктор и Надя хотели ходить на собрание, но Виктора тревожила занимаемая должность, хотя он не был членом партии, но имел хороший авторитет среди этого круга. Он, как и заметил, был смекалистый и решительный, и связи с миром были прочные, его это держало. Но Бог его любил. Когда я отремонтировал «Москвич» Газанфара, я стал ездить за Феней на собрание. Виктор и Надя были рады, что я их освободил от этой ноши. Но я понимал по-другому. К ним приехала Фенина сестра, которая была старше ее на 3 года, и я возил их обоих. И вот, как всегда, в воскресенье утром я приехал, но Надя сказала, мама больна и, наверное, не поедет на собрание. Я спросил у Нади, можно ее видеть? Когда я зашел в Фенину комнату, она сидела на кровати, уже собранная, и ее сестра. Фене было 79 лет. Я спросил, что, сестричка, приболела? Она сказала, что-то я слабенькая, не дойду до машины, а я хочу сегодня быть, может, Господь меня заберет. А я желаю вспомнить его страдания на земле. Сегодня же воспоминания. Я сказал, да, и предложил Фене: «Давай я тебя снесу, сестричка, я тебя понесу на руках». Я взял ее на руки. Она была очень легкая, щупленькая, и стал выходить. А Надя увидела, что я несу ее маму, стала плакать и ушла. Финина сестра следовала за нами и тоже сокрушалась, и все время говорила: «Боже мой, благослови». Я держал Феню, подошел к дверке машины и попросил ее сестрицу открыть дверку. Она открыла, я посадил Феню на заднее сиденье, а с другой стороны села ее сестра, и я поехал домой, на собрание. И тоже, когда приехал, взял Феню на руки и занес в дом. Там уже помогали мне сестры. Феню раздели и усадили. И такое собрание было, Господь благословлял. Когда Феня приняла тело и вино, которое преобразилось в кровь, она получила исцеление и ходила сама. Когда закончилось это служение, была вечеря любви, и все мы были радостны, что Господь нас благословил. Потом я увез Феню и ее сестру, и когда приехал, Феня вместе с сестрой под ручку шли к дому. Надя с Виктором стояли у окна и смотрели, когда они подошли к двери. Надя открыла им. Я сел в машину и уехал домой. В среду Надя приехала к нам и спросила, где будет собрание. Тамара сказала: «У нас». Надя сказала: «Хорошо, Коля пусть не приезжает за мамой». Тамара с удивлением спросила: «Почему, Надя?» Она ответила: «Мы все приедем на собрание». Когда я приехал домой, мне Тамара сказала: «За Феней не езди, Коля». «А почему?» «Да, Надя была у нас и сказала, что они все придут на собрание». И они были все. Собрание было благословенное, и это было видно. И Миша, брат, был рад. Господь призывал к спасению, это было видно. Даже от баптиста пришли три сестры и возревновали о Духе Святом, и Господь их благословил, и они стали ходить к нам. А через месяц брат Андрей, который был у баптистов, начал склонять, чтобы возревновали о Духе Святом. Но сестры, которые противились, сообщили своим братьям, и те приехали, и мне довелось там присутствовать. Брат Андрей направлял и братьев на то, чтобы они поняли о крещении не только водном, но каждый еще должен быть крещен Духом Святым. Один брат как бы понимал, но не мог открыто заявить. Наверное, боялся брата, с которым приехал, или как Никодим. Но все равно он понимал и пришел ночью, когда Андрей настаивал и говорил: «Братья, я это пережил, и Господь меня крестил вначале Духом, а потом мне предложили принять водное. И я это сделал, но я мог бы и не принимать водное. Я уже дитя, и зачем мне это? Но сам Господь сказал: а вы будете креститься водой и Духом Святым». Андрей показал себя очень кротко и даже после беседы в молитвенном доме пригласил к себе домой в дом. За столом сказал братьям: «Раз вы так противитесь Духу Святому, я с семьей перехожу к истинным христианам. Поставьте брата вместо меня для этих овечек, они, наверное, ваши». Когда Андрей вышел от них, то пришел на собрание всей семьей. Все были рады. Когда в воскресенье к нам приехали братья, Андрей встал и объявил, что он желает. И также Бог ему послал откровение, когда он ездил к сыну в Красноярск. Его там никто не знал, но знал меня, Господь, который предупредил: «Сын, если ты не возвратишься в стан, где ты был, я буду взыскивать не только с тебя, но и с тех, которые препятствуют тебе, и это будет скоро». И Андрей сказал братьям: «Я пришел не ради чего-то, а ради спасения». А потом Аня также сказала и пожелала войти в свой стан. Но братья сказали: «Мы, брат Андрей, будем за это молиться». И после собрания еще побеседовали и начали служение. Оно проходило под водительством Духа Святого. Все были исполнены Духом Святым, и Господь благословлял. Когда кончилось собрание, братья, которые пеклись о церкви, сказали остаться всем членам. А члены были те, которые приняли духовное и водное крещение. В основном все желали и молились за Андрея и Аню, чтобы Господь возвратил ушедших от истины евангельского учения. Беседа была короткой. Андрей с Аней в сокрушении просили прощения, и не было противников. Все сокрушились и стали приветствовать лобзанием святых. Но я заметил, что некоторые только подавали руку, но лобзанием не приветствовали. Наверное, не были святы. Но на это никто не обращал внимания. Я тогда как-то даже не задавался этим вопросом, а вот сейчас меня это трогает, и я хочу немного описать о приветствии святых. Как-то мне довелось спросить у брата, который не омывает ноги. И он мне сказал: «Знаешь, Коля, насчет целования святых, это нужно знать, святой он или нет. И если я не знаю, что зачем это делать?» Я ему ответил: «Нет, брат, надо знать себя, святой я или нет. Правильно я соблюдаю заповедь Господню или нет. Но на другого не надо смотреть. Иисус сказал: будьте святы, ибо я свят». И разговор у нас закончился. Пели псалмы, как овечку пастырь добрый, и когда закончилась беседа, мы разошлись по домам. Фени в воскресенье не было, она отошла к Господу. В пятницу свою сестру она проводила на родину, на Украину, а сама оставила свою храмину, которую мне довелось нести до кладбища, но не пришлось ее закапывать в землю. Сын, который жил на Украине, летел самолетом, из-за погоды задерживался. Он дал телеграмму, чтобы ее не закапывали, но похороны были благословенные. Братья, которые приехали, говорили: человек, который верит, что Иисус Христос воскрес из мертвых, то и верующий в Иисуса также воскресит в последний день. Нужно только верить и исполнять все, что заповедал Иисус Христос. Прах пролежал 1,5 суток. Надя сообщила мне, что сын ее приехал. Я отпросился с работы. Был брат Андрей, брат Миша, брат Коля, который потом стал старшим братом. И мы приехали на кладбище, как договорились. Когда приехали, никого пока не было. Мы решили открыть могилу. Она была прикрыта деревянным щитом. Вытащили гроб с Феней, и тут уже подъехал Виктор, Надя и сын Фенин с внуками и внучкой. Мы осторожно открыли крышку, и сын наклонился к матери и плакал, как ребенок. «Я никогда не видел подобного», — как говорил этот человек. «Мамочка ты моя, ты меня кормила, ты прятала меня, когда приходили немцы. Ты была для меня самая милая. Ты понимала, что нет папы, его убили, но ты пронесла тяжесть. И я, моя милая, никогда не забуду, ты знай это». Мы все плакали, стоя на коленях. И внук, и внучка говорили: «Бабушка наша, ты была милая, ты никогда нас не обижала, мы тебя любим и сейчас». Это прощание длилось более часа. Потом закрыли крышку и опустили в могилу. Но сын пошел к машине и принес мешочек, он был с землей. Открыл, взял в руку земли с мешочка и стал посыпать на гроб и говорил: «Мамочка, я привез землю, где ты нас родила, и прими ее, она родная, ты это знаешь». И когда он все высыпал, мы стали зарывать могилку. Когда засыпали, то поставили по обычаю человеческому крест и положили цветы, которые привезли. И я не думаю, что дети и внуки могут забыть эту маму и бабушку. Она молилась за них всегда. Она понимала, что живой Бог знает все. Толя слушал все это и не мог препятствовать мне поехать в Цирюпино. Он взял билет до Николаевска. А там мы с сыном, который был со мной, ему было уже 5 лет, плыли на пароходе по прекрасным местам, которые сотворил Бог для человека. Когда мы приплыли в этот город, то стали искать по адресу, который у нас был. Но они по этому адресу уже не жили, и для нас были небольшие трудности, но помогли добрые люди, которые их знали и дали нам адрес. Мы взяли такси, и водитель подвез нас к нужному дому. Он был в виде общежития для семейных, время было уже 11 часов. С этого дома вышел мужчина, я обратился к нему и спросил, проживают ли здесь такие люди по такой фамилии. Он ответил: «Вы стоите у его подъезда. Как подниметесь на 2-й этаж, прямо будет его квартира». Я сказал: «Спасибо вам», и мой сын тоже сказал спасибо. Я поднялся на 2-й этаж и сказал: «Сын, постучи в дверь. Если спросят, то скажи: Виктор, Сискибастуза». Когда постучали, то услышали Надин голос, и она спросила: «Кто?» Витя сказал: «Виктор, Сискибастуза». Надя сказала: «Минуточку». И через минуту открылась дверь. На пороге стоял Виктор, а Нади не было. Когда Виктор увидел нас, обнял меня, потом своего тезку и стал звать Надю. Надя сначала испугалась, не поняла, но эта встреча была необыкновенной. Только под утро мы стали отдыхать. Надя спрашивала, почему я им не сообщил, что мы приедем. Они бы нас встретили, и вы бы не мучились. Они понимают так, а я понимаю по-другому. Неожиданность – это наилучший выбор. Иисус Христос говорит: «Вы не знаете, в какую стражу придет Сын Человеческий», и перечисляет стражу ночи и дня. Но нам говорит, чтобы мы ожидали всегда. Как это прекрасно, когда Он застанет нас бодрствующими. Это будет встреча с нашим любимым Спасителем, и эти люди всегда будут с Ним. Он будет их Богом, а они Его народом. Я это говорил Наде, как понимал. Может, читатель думает по-другому, но я понимаю так, когда человек бодрствует, он не может грешить, он ожидает своего жениха. Мы с сыном пробыли у них 2 дня, и Виктор Николаевич нас проводил до пристани вместе с Надей. Мы поплыли до Николаевска, а там, как нам дал Толя адрес своего сына Володи, заехали к нему. Они приняли нас с радостью, и на следующий день мы возвратились в Александрию. Приехали также неожиданно. Толя был дома. Сестра Аня стала суетиться, чтобы нас покормить. Я все рассказал, как нас встретили, как погостили. На второй день мы вылетели в Москву. С Москвы до Павлодара и домой. Дома встретили нас с радостью, разговоров было много. После того, как поговорили, Тамара сказала: «Тебе письмо от какого-то Виктора». Я не открывала и подала мне. Я сразу понял, от какого Виктора, и думаю, читатель тоже догадывается. Когда я открыл письмо, в конверте была фотография. Виктор поздравлял меня со стройкой, и ему об этом писал Миша Тутов. Он мне написал, что выслал 300 рублей, как в помощь на стройку дома. Потом описал, как он живет в тайге, читает Библию и работает. Интересуется этой святой книгой. Сказал, что рассказывал обо мне, что меня там многие знают. Но мало кто верит, что я стал верить в Бога и даже бросил все лагерные привычки и повадки. И он мне намекнул: «Николай, как мне хочется видеть тебя. Как я желаю, чтобы ты хотя на несколько часов приехал сюда. Здесь хуже, чем в зоне. Ты такого еще не видел, наверное, в своей жизни». Виктор мне описал за Мишу Шутова, что он будет освобождаться в сентябре. Ему оставался 1 месяц. Я это знал, и мы с братьями уже все купили для Миши из одежды. Виктор Гусков имел с ним связь. Виктору братья Смакинки посоветовали жениться, и он был согласен и женился на богобоязненной сестре Оле. Когда мы встретили Мишу, он был этому очень рад. Мамы у него не было, а только папа, который жил в Киргизии. Миша пока остался до свадьбы Виктора. Бракосочетание было благословенное Богом. Сочетание проводил Толя. Приехал с Украины и там встретился с Мишей, которого знал по лагерю. Было много радости от Господа, Он утешил нас всех. И на этом браке мне пришлось рассказать братьям о письме Виктора. Толя сказал: «Я бы, Коля, поехал, но у меня сейчас нет времени». Но тут изъявили желание Гельмут и Виктор. Но я сказал Виктору: «Ты сейчас, наверное, не можешь уехать от молодой жены, ибо был закон, когда-то установленный Богом. Кто может идти на войну, а кто не может, если только не прошел год после женитьбы». Но братья сказали: «Это, брат Коля, на войну, но не на труд Божий. На труд Божий нужно всегда быть готовым», и убедили меня. Я стал готовиться к поездке к Виктору. Через 2 месяца я позвонил братьям, которые изъявили желание, чтобы приехали такого-то числа декабря месяца. Сам уже был готов. Брат Миша, наш старший брат, тоже позаботился о этом труде, и многие другие приняли участие. Братья с Павлодара нам сообщили, чтобы мы заехали по пути к ним. Когда мы собрались, наше маленькое стадо помолилось за нас, прося благословения на этот путь. Мы взяли билеты на поезд с Павлодара до Мариинска. В Павлодаре тоже братья обратили на это внимание и оказали нам любовь. Помолились за наш такой далекий путь и дали адрес в Кемерово брата-пресвитера. Когда мы ехали поездом, сделали остановку у этого брата Юры. Он был рад, что мы заехали. Была пятница, и мы побыли на собрании. Также в церкви помолились за нас, и Юра проводил нас до вокзала. Мы спросили, есть ли в Мариинске христиане. Он сказал, должны быть, но точно не знаю. Когда мы приехали, был вечер. На вокзале было холодно. Брат Гельмут сказал, нам нужно поискать верующих, хотя бы баптистов. Мы взяли свои чемоданчики и пошли по улице. Была зима. Мы прошли очень большое расстояние, и нам никто не попался, а заходить в дома мы как-то не решались. Перешли на другую улицу и пошли в обратную сторону, к вокзалу, и также нам никто не попался. Только в одном домишке я увидел, как открылась дверь и зашел какой-то человек. Там горел свет. Мы подошли к этому домику, он был очень маленький, и советовались, как поступить. решили зайти и прямо спросить, есть ли в вашем городе люди, которые верят в Бога. Когда я подошел к дверям, постучался, то услышал голос. «Ну, кто там еще? Заходи!» Я открыл дверь. Там был мужчина и собака. Мы смело зашли, они сначала растерялись. Я это увидел и сказал, «Не волнуйтесь, мы хотим кое-что узнать». Один из них заговорил, «Да я знаю, кого вы хотите узнать, и я вам покажу. Он самый старший здесь богомол». Встал со стула и сказал своему другу, «Я им покажу Степана и вернусь». Мы вышли. Он повел нас по закоулкам, потом вышли на улицу и подошли к дому. Дом был большой. Остановил нас и сказал, «Вот Степан, кого вы ищете». Там горел свет. Но где-то или в прихожей, или на кухне, или в огороде кто-то вел тихий разговор. Он был мирской. Но этот человек нас оставил и ушел. Мы решили постучать в ворота, и когда я постучал, то услышал какой-то шорох внутри. Я опять постучал и сказал, «Хозяин, откройте, ради бога, мы мерзнем». Минуты через две открылась калитка, и мы увидели мужчину. Я сказал, «Мир вашему дому». Он растерялся, но сказал, «С миром принимаем». «Откуда вы, братья, так поздно?» Мы сказали, «Издалека». «Ну вот ищем христиан веры евангельской». Понимая, он нам сказал, «Я вам покажу брата, а сейчас заходите, погрейтесь, и я провожу вас до этого брата, какой вам нужен». Мы зашли, был приятный запах, жарилось мясо. Хозяин позвал сына, и он начал готовить на стол. Женщин мы не видели. Нас пригласили к столу. Хозяин сказал, «Да мы с сыном ездили на охоту, и вот лося убили, сейчас попробуем свежину». Сын поставил на стол сковородку, хлеб и вилки, и мы стали просить благословения. Попробовали свежину из лося. Потом этот человек повел нас к брату. По дороге мы узнали, какого он вероисповедания. Он нам сказал «баптист». Мы подошли к дому. Он нам сказал «вот ваш брат, звать его Саша». Там горел свет где-то вверху. Мы стали стучать, но никто не отзывался. Этот баптист перешагнул заборчик и пошел к окну, стал стучать. Потом подошел к нам, и мы услышали голос. «Заходите, братья! Калитка открыта, и двери не заперты!» Мы зашли. Этот брат ушел домой, и Саша пригласил нас помолиться. Он сказал, «Вы стучались, а я как раз стоял на коленях и чувствовал радость, а потом Господь сказал, гости, которых ты не ждешь. Время было 2 часа ночи. Мы поблагодарили Бога, и Саша нам постелил постель и сказал, «Отдыхайте, а потом будем беседовать». Мы все легли спать. Когда я проснулся, Саша растапливал, я встал и начал ему помогать. Ему было уже 70 лет, и он сказал, «Нужно, Коля, картошку сварить. Вы любите чищеную или в мундирах?» Я сказал, «Это будет прекрасно». Он полез под пол за картошкой, достал банку помидор и огурцов. Братья тоже зашевелились, но я сказал им, «Отдыхайте пока еще с часов». Но они не хотели и стали спрашивать Сашу, почему он один. Он нам объяснил, жена у меня живет в Сибири, уже, наверное, лет 20 или 26, тут непонятно. Она ушла от меня, когда меня при Господь, а она не захотела и рассказала, как он был на фронте у Рокоссовского начальника связи. Потом война, мне дали мобилизацию, я был капитаном и пожелал приехать на родину, а жена у меня с Новосибирска. Я познакомился с ней, она работала врачом там же, где я служил. У нас 2 детей, дочь и сын. И здесь она работала врачом, а я начальником связи.